Цветовое пятно привлекло его взгляд. Дэйн посмотрел вниз и увидел, что в углу лежит что-то синее. Он нагнулся и подобрал вещь, которая оказалась чашкой. Она была без ручки, и ее глубокий кобальтовый синий цвет очень понравился Дэйну. Чашка каким-то чудом не разбилась, несмотря на все перепады ускорений. Определить ее вес в условиях микрогравитации было невозможно, но масса казалась нормальной. Обхватив находку своими мозолистыми пальцами, Дэйн почувствовал, как удобно она умещается в его ладони. Можно было не беспокоиться, что она выскользнет или лопнет. Как он волновался, начиная лет с 15, из-за всякой земной посуды. Разглядывая чашку, Дэйн почувствовал, что в животе у него возник комок, словно опять вернулось ускорение. На мгновение ему показалось, что он видит не собственные руки, а руки незнакомца, которые держат что-то давно знакомое. Снова зазвенел звонок, и Дэйн стряхнул с себя наваждение. Ускорение нарастало постепенно. Рипу и Вилкоксу не потребовалось много времени, чтобы освободить чужие двигатели. А может, они чувствовали то же самое, что и он. Команда этого корабля была, в конце концов, не такой уж чужой. Дэйн нашел шкафчик и поставил туда чашку, а потом вернулся в каюту и внимательно ее осмотрел. Он увидел высокое сиденье. На переборке рядом со сложенной консолью было заметно пятно, как будто незнакомый обитатель каюты привычно клал туда ноги. Дэйн опустился в кресло, откинулся назад, поставил ботинок на потертую подставку. Посмотрел вверх и увидел там трехмерный экран, расположенный под отличным углом для чтения. Несмотря на отсутствие личных вещей, повсюду находились маленькие свидетельства того, что эта каюта была чьим-то домом, возможно, довольно долго. Дэйн внезапно встал и вышел из каюты. У него в голове созрело решение. Пока он шел на мостик, глаза сами отмечали едва заметные знаки, говорившие о привычном пользовании вещами, приметы личности. Этот корабль, неизвестный экипаж вольных торговцев, обжил так же, как обжили товарищи Дэйна королеву. И он думал, а какие мысли посетят чужака, попавшего на борт королевы, и осматривающего ее, вот как сейчас делает он. Будут ли застарелые пятна и тесное, причудливое расположение помещений означать для него лишь еще одно старое судно? Или этот посетитель признает в нем чей-то дом? На мостике Стин Вилкокс и Рип Шеннон стояли у панели управления, разбираясь с инструментами и ручными компьютерами. Когда Дэйн вошел, оба подняли взгляд. И в их глазах, за забралом шлемов, он прочитал вопрос. «Мне кажется, мы должны выяснить, что произошло». Механики прекратили работу и повернулись к нему. «Что-нибудь нашел?» — спросил Рип. Дэйн отрицательно покачал головой. Дело было не в чашке. Ему надо было облечь свои мысли в такие слова, чтобы они стали понятными. Ни одна хорошая команда просто так не бросит корабль. Во всяком случае, такая команда, которая пробыла на судне долгое время. Этот экипаж жил здесь долго, свидетельства этому повсюду. Если мы собираемся забрать корабль, то, как мне кажется, наш долг перед ними докопаться, что тут случилось, если сможем. Вилкокс оперся спиной о капитанский кокон. Это будет нелегко и недешево. А зачем? Их нет. И мы ничего не в силах изменить. Рип посмотрел на Вилкокса, потом на Дэйва. «Я, кажется, понимаю. Ты думал о королеве, правильно?» Дэйн кивнул. И Рип грустно улыбнулся в ответ. «Должен сказать, мне было бы приятно думать, что кто-нибудь разберется, куда мы делись, если вдруг найдет пустую королеву». Вилкокс пожал плечами и снова повернулся к незнакомому навигационному компьютеру. Было ясно, что штурмана больше интересовал таинственный компьютер, нежели не менее таинственные люди, им пользовавшиеся. «Ты согласуй это со стариком, а я тебе всегда помогу. Но мне кажется, что твоя затея — все равно, что прыгать в гипер безо всяких координат». «Может, нас никто и не поблагодарит за поиски», — сказал Дэйн, — «если мы сможем докопаться. Возможно, от этого будут неприятности, но я должен знать». «Вот это уже ближе к истине», — медленно проговорил Рип. «Мне кажется, Торсон прав». «Насчет неприятностей точно», — проговорил Вилкокс с кривой усмешкой. «Вдруг отыщите каких-нибудь дальних родственников, осевших на планете, которые подадут иск, чтобы получить стоимость корабля. В общем, я уже сказал, это ваши игры. Если капитан вас поддержит, я сделаю все, чтобы помочь». Дэйн с облегчением кивнул. Он уловил в окружающей атмосфере нечто вроде одобрения, хотя и понимал, что это всего лишь его фантазия. «Я поговорю с ним, как только вернусь». Мессиал Джелико сделал последнюю запись в журнале, откинулся в кресле и потер слезящиеся глаза. Сколько он уже не спал? Сбился со счета много часов назад. На корабле стояла тишина. Все было в порядке. Пора подкрепиться. Только сначала... «Ях!» Джелико посмотрел вверх на голубого хубата, который в ответ уставился на капитана с чрезвычайно независимым видом. «Ярг!» — снова пронзительно прокричал Квикс и плюнул. «Что, совсем забыл про тебя, да?» — спросил Джелико. Протянул руку и толкнул клетку. Та закачалась и заплясала на специальных пружинах. Квикс удовлетворенно заворчал и заскрипел, удобно подобрав под себя четыре задние ноги и зацепившись когтями двух передних за обгрызенный столбик. Хубат, видимо, устраивался спать. Джелико с вожделением посмотрел на свою койку, но настойчивое бурчание в животе напомнило ему, что последний раз он ел перед тем, как последний раз спал. Капитан поднялся на ноги, открыл дверь, и в каюту вплыл аромат настоящего кофе. Не синтетического заменителя под названием «Джакек», который приходилось довольствоваться экипажу в трудные периоды, а настоящего, свежего кофе. Это молчаливое напоминание о том, что необходимо поесть, посланное ему стюардом, заставило капитана улыбнуться. Фрэнк Мура никогда не ворчал и не брюзжал. Он просто выставлял совершенно неотразимую приманку, вроде вот этого кофе, и ждал, когда воздушные потоки донесут аромат из камбуза до каюты капитана.